«Так и мы», — подумала Соня. «Бог где-то рядом, смотрит на нас. Наверное, есть люди, которые чувствуют этот взгляд, пытаются заглянуть в темноту таинственной сферы. Что будет, если кто-то вдруг разобьет купол и лицом к лицу столкнется с Богом? Или хотя бы просто догадается, что за пластиком кто-то есть, просверлит дырку и крикнет туда, в загадочную темноту, чтобы принесли сладкой моркови? Может быть, на Земле есть такие же места, где другой мир совсем рядом?»
Вечерним автобусом они возвращались домой. За окном мелькали огни автострады. Соня прижалась к Стиву, положила голову на плечо. Почему дети ищут любви папы? Почему в Библии говорится, что надо идти на страдания, чтобы заслужить любовь отца? Даже Иисус чувствовал себя покинутым им. Почему мама всегда рядом, у креста своего ребенка, а тот зовет отца? Может быть, здесь какая-то вселенская тайна, и все покинутое человечество ищет его любви? Соня заснула. Время — лучший врач. Ужас, пережитый в августе, забывался. Она вновь шутила с соседями, которые так и не уехали в Америку. Стала пользоваться авторитетом у подруг в школе. Те интуитивно чувствовали в ней какую-то женскую тайну и были убеждены, что у Сони есть тщательно скрываемый взрослый любовник. Она отнесла золотистые и пахучие апельсины в больницу к маме, которой сделали удачную операцию. Забывшись, как-то не так поцеловала папу на ночь, отчего тот перестал ходить по дому в трусах и смотрел на дочь удивленным взглядом человека, обнаружившего, что пока он отделял зерна от плевел, на кухне приготовили прожаренный стейк. А потом отец отложил свои сверхважные дела. Он купил билеты в театр и после спектакля посидел с дочкой в уютном ресторане на набережной Яффы. В 18 лет, как и положено всем гражданам Израиля, Соня пошла в армию. В Израиле все живут на передовой. Линии фронта проходят повсеместно, не только по границам государства, но и по шоссе, отделяющим арабскую деревню от еврейской, или по углу дома, отделяющего один квартал от другого. К этому привыкли и не драматизируют ситуацию. Скорее наоборот, живут весело, постоянно что-то празднуя. Вот и уход в армию — праздник, а слезы на глазах — они так, от счастья. Честно говоря, Соня очень хотела служить. Армия обороны Израиля не похожа ни на одну армию мира. Молодые парни и девушки служат вместе. Каждую пятницу новобранцы едут на побывку домой. Или родители могут приезжать по субботам к своим детям. Да и война здесь совсем не учебная. Получается, что вся маленькая страна — фронтовые друзья или подруги. Шекспир не написал романа о любви на передовой. Если бы Ромео и Джульетта служили в одном батальоне, их история была бы другой. Вряд ли бы они умерли от яда. Умереть — не доблесть, героизм — жить. Так учат в этой странной армии. Соню зачислили в элитное подразделение внешней разведки. Здесь оказались собраны лучшие программисты страны, задачей которых было создать самый совершенный в мире электронный шпионаж за потенциальным противником. Показалось, что попала в обычный научно-исследовательский центр, где в силу интересной работы зачастую приходилось оставаться на ночь. Казармы практически не отличались от двухместных номеров гостиниц. В задачу девушки входило создание компьютерной программы, способной самостоятельно выделить среди сотни и миллионов телефонных разговоров закодированные переговоры террористов. Традиционные поисковики реагировали на ключевые слова — вроде «оружие», «взрывчатка», «смерть», «неверные» и прочих. Но эти слова всем давно известны, и никакой уважающий себя преступник не будет их употреблять. Современные террористы говорят так, чтобы их разговор внешне был похож на беседу обычных горожан. Как отличить абсолютно нейтральный разговор убийцы от такой же беседы обычного человека? Довольно скоро Соня придумала алгоритм решения. «В чем особенность телефонных переговоров преступников?» — думала она. «В интонации, пожалуй, но это не главное. Все люди имеют слишком разную эмоциональность. Для одного плохая погода и невозможность похода на пляж — трагедия. Другой к смерти знакомого отнесется внешне вполне спокойно». Соня прослушала сотни телефонных разговоров и, наконец, заметила принципиальное отличие. В переговорах обычных людей всегда больше деталей. Например, если террорист передает сообщение, замаскированное под заурядный разговор, он скажет: «Бабушка заболела и срочно просит тебя приехать». Может даже уточнить, куда именно надо приехать, но никогда не будет расцвечивать разговор мелкими незначительными деталями. Например, у нее температура, она кашляет. Врачи сделали анализы. Как будто бы просто грипп. Но ты же знаешь этих врачей. У них сегодня одно, завтра другое. Помнишь, маме тоже ставили грипп. Потом оказалась пневмония. И так далее, и тому подобное. Террорист никогда не будет затягивать разговор. Это опасно. Чем дольше переговоры, тем больше вероятность, что будет вычислено место, откуда они ведутся. Также он не должен запутывать собеседника деталями, не относящимися к делу. Поэтому их разговоры короткие и по существу. Другое дело — телефонные беседы словоохотливых израильских граждан. Конечно, следует учесть, что у кого-то садится батарейка, он торопится или просто не расположен болтать, но все эти факторы, как правило, находят отражение в беседе. Для того, чтобы учесть эти и другие детали, София сначала создала алгоритм, сравнивающий переговоры террористов и обычных граждан. Компьютер отслеживал различия в длительности, количестве уточняющих слов, междометий и определений. Затем, используя полученные закономерности, она написала программу «Любопытная соседка». Теперь машина могла почти мгновенно выявлять разговоры террористов. Вероятность успеха составляла более 90%. Через полгода службы в армии София представила результат армейскому начальству. Презентация произвела фурор. Еще через 2 месяца София познакомилась с баронессой Селин Вальмонт. Руководитель их части, генерал, которого все звали просто Моша, представил их друг другу. Беседа проходила в гостевой комнате. После нескольких дежурных вежливых фраз генерал вышел, оставив их наедине. «Твоя новая программа великолепна», — начала беседу мадам Вальмонт. Соня молча разглядывала эффектную, ухоженную даму, пытаясь понять, чем обернется эта встреча. Короткие платиновые гладко уложенные волосы, правильные черты лица, умные глаза с зеленым отблеском, как у пантеры. Нос, пожалуй, чуть великоват, а брови словно не настоящие. Ни морщинки, ни прыщика. Как такое может быть? Сколько же ей лет? 35, 40, 50? Говорят, по коже рук можно определить возраст женщины. Соня незаметно перевела взгляд и обнаружила, что гладкие пальцы с розовыми ногтями и тыльная сторона ладоней собеседницы не говорят о прошедших годах. Зато наличие нескольких свежих царапин красноречиво сообщало. Что? Элементарно, Ватсон. У дамы живет злая кошка, которую та обожает, потому что до сих пор не убила.
«Ты очень талантлива», — ласково добавила женщина. «Вы говорите о любопытной соседке или компьютерных играх?» — уточнила польщенная Соня. «Не только. Я говорю о твоей способности чувствовать иной мир».
Соня опешила. В глубине души она знала, что рано или поздно найдется человек, разгадавший ее тайну. И боялась этого. Вдруг поместят в больницу и начнут лечить. И сейчас за дверью прячутся санитары, которые только ждут сигнала.
Главное не подать вида, что напугана. Спрятать глаза, унять дрожь в пальцах. Кажется, на лбу появилась предательская испарина. Заметно ли? Почему она так смотрит? Я так просто не сдамся.
Неожиданно рядом со столом появился новый персонаж. Он сидел на полу, потому что иначе бы не поместился в комнате. Гигантская черная горилла с доброй мордой, огромными клыками и блестящими очень человеческими глазами. Зверь посмотрел на Соню, дружески кивнул, затем перевел взгляд на баронессу и сделал красноречивый жест рукой по горлу и вновь вопросительно взглянул на девушку.
«Господи, только этого не хватало. Не будем менять диагнозы. Я нормальная шизофреничка, а не какой-нибудь сумасшедший параноик».
Соня неловко повернулась боком, сделала вид, что закашлялась, прикрыла рот ладонью и строго шепнула, обращаясь к огромной обезьяне.
«Уходи.
Кинг-Конг разочарованно треснул себя лапами по груди так, что гул пошел по комнате, и исчез.